Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья! 14:00 по Москве, 29 ноября, 16-й год, скоро закончится. Я последний месяц, наверное, каждый эфир буду это говорить. Вероятно, жду Нового года и новогодних каникул. С вами передача «Формула семьи». Сегодня у нас в гостях Юлия Сибелева. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Меня зовут ведущая, я Эльвира Чепенко. И говорим об особенных детях сегодня. Тема звучит так: особенный ребенок – несчастье или благословение? Рождение ребенка – это праздник, счастье и чудо в основном. Но есть пары, которые за это счастье еще очень долго борются. Вот что происходит в семьях с особенными детьми, сегодня поговорим с Юлей. Юля, вообще, кто такие особенные дети? Что мы под этим понимаем?
Особенные дети вот в этом контексте – это дети с ограниченными возможностями здоровья. По-другому иногда говорят, ребенок с инвалидностью. Но это не всегда так. Это ребенок, который чем-то отличается от других. У него могут там не работать ручки, ножки, или у него какое-то редкое заболевание, или у него есть какие-то особенности ментальные, умственные. Ну, вот все подпадает под эту категорию. Это такой особенный ребенок. В принципе, это каждый ребенок особенный. Но у этих со здоровьем есть большие сложности, и взрослым приходится очень им сильно помогать.
Причем не имеет значения, то есть явно видны ли эти сложности, то есть они физические, или они неявно видны, то есть они могут быть психологические, например, дети с аутизмом,
да,
или просто с какими-то, с какой-то задержкой развития и так далее. То есть мы об этих, обо всех детках мы сегодня будем говорить.
Да, да.
Дорогие слушатели, призываем вас писать и нам звонить, у кого есть, может быть, такие дети или знакомые с особенными детками. Поделитесь вашей историей, как вы пережили это, как вы приняли для себя этот диагноз, ужасное слово, ну, скажем, жизненное состояние. Как вам удалось это перебороть? Или если не удалось перебороть в себе, то пишите, мы, может, подскажем вам, как все-таки это сделать. Делитесь сообщениями. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. teos.fm для сообщений с сайта. Плюс 7 977 850 09 96 – Viber и WhatsApp. Что для вас особенный ребенок? Кто он? Несчастье или благословение?
Но я хочу сказать, что я, помимо того, что я практиковала всегда в образовательной системе, у меня сейчас есть общественный проект, и я состою в такой организации, которая объединяет семьи с особенными детьми. И детки это совершенно разные. Они кто-то с синдромом Дауна, кто-то с сахарным диабетом, кто-то с ДЦП. И я считаю, как специалист, я вступила в эту организацию именно как специалист-психолог, что нужно говорить не о отдельном ребенке и всем остальном мире, а нужно говорить о семье. Потому что такой ребеночек, он захватывает в свою орбиту, в орбиту помощи, сочувствия, каких-то сложных чувств, переживаемых взрослыми вокруг. Это и родители в первую очередь, это братья и сестры, если они есть, бабушки, дедушки и весь клан родственников, это друзья дома. И, конечно, это специалисты, врачи, педагоги, волонтеры уже отчасти сюда примыкают, ну, общественность, власти, ну, то есть эти круги, как круги на воде, они захватывают большие-большие такие сферы общественные, поэтому мы сегодня, мне кажется, будем говорить на разные лады про это.
То есть вы имеете в виду, что не должно общение ребенка ограничиваться только родителям и такими же особенными детками, как он, и кроме того, учиться общаться с ребенком должен не только родитель и ближайшие родственники, а вообще все, с кем он контактирует. Я правильно вас
понимаю?
Да,
совершенно верно. И часто первые люди, которые знают, как общаться с таким ребенком, это именно специалисты, потому что когда семья узнает о том, что родился ребеночек с диагнозом, или же произошла какая-то сложная травма или болезнь, да, дальше-то как? Что-то меняется, нельзя закрывать на это глаза, нужно как-то иначе. А как не сделать ему больно? А как его воспитывать? Как за ним ухаживать, как какие-то просто даже гигиенические процедуры проводить. Всем и вся приходится учиться в какой-то момент этому. Вот. И важно, чтобы здесь было взаимопонимание между семьей и вот людьми, которые могут помочь профессионально, например.
Ну, о детях у нас очень много говорит, и, в принципе, у нас и на радио есть эфиры об этом, программа «Ничего особенного», вы можете тоже ее слушать, она по пятницам у нас проходит. И весь мир, в принципе, о детях много говорит. Достаточно вспомнить разные фонды, и совсем из недавнего, что у нас на эстраде было, да, Дима Билан, Наталья Водянова, клип «Не молчи» и так далее. О детях здорово. А что с родителями происходит? Почему об этом мало говорят? И что вообще родители переживают?
Да, это очень важная тема, я считаю, потому что от того, как воспримут родители вот это известие, как они справятся с тем вызовом судьбы, да, который им послано, во многом зависит и судьба своего ребенка, конечно же, и они всегда где-то рядом. Сначала, конечно, это шок. Эту фазу миновать никак не удастся. Вот. И бывало так, что уже проводя тренинги для таких родителей, я видела, что ребенку, допустим, уже 5-6 лет, а мама еще не оправилась от шока, который она пережила в роддоме. И есть, наоборот, мамы, которые вот как-то справились со всем, вышли в позитив, очень активную общественную работу ведут и помогают и своему ребенку, еще огромному количеству людей вокруг. Вот. А первая фаза такая, да, вот шок, отрицание. Некоторые семьи отказываются принимать сам факт, особенно вот какой-то, может быть, не самое ближнее окружение, а второго круга, там бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее. Да нет, он нормальный, да вы преувеличиваете, да не может быть. То есть люди так и остаются в таком состоянии. Конечно, много гнева, почему так, на врачей, на себя, на жизнь вообще в целом, на судьбу. Ну и что там, греха таить, и на Бога тоже. Потому что как, за что, почему? Какая-то фаза такого вот бессильного гнева, она тоже проходит, как правило. Вот, депрессия посещает, накрывает в какой-то момент отчаяние, бессилие, беспомощность, что это никогда не кончится, что жить так невозможно и так далее. Вот, и после этого происходит обычно, ну, какое-то принятие в той или иной степени, что да, вот, это мой ребенок, это мои обязательства по отношению к нему, я это делаю. Очень много зависит от того, какие были отношения в паре до того, как родился ребенок. Ну, мы сейчас говорим о полной семье, да, когда мама, папа ждут ребенка, в какой-то момент они понимают, что что-то пошло не так, вот, и качество их отношений, вот их опора друг на друга, она вот очень и очень важна. Как правило, если уже было какое-то взаимопонимание, и ребенок может послужить таким сплачивающим фактором, и семья объединяется, и, в общем-то, все идут к той цели, чтобы по максимуму поставить ребенка на ноги, так скажем. Вот. Если были и так нелады, то очень часто мужчины не выдерживают, уходят, остается мама со своим ребенком, и она уже принимает на себя полноту ответственности сразу за двоих родителей, за ребенка самого. Очень
разное,
по-разному.
Почему мужчины не выдерживают, почему они сдаются? Ведь это сильный пол, это опора семьи.
Вы знаете, по-разному бывает. Я не хочу сказать, что все прям, если родился такой ребенок или у ребенка установили диагноз, то все, тут уже папу в семье не увидит. Конечно, нет. Где-то 30%, ну, может быть, чуть больше, они покидают семью.
Это немало. Это не два, не три.
Это немало. Ну, не готовы личностно. Устают быстрее.
А мама не устает.
Ну, да, устает тоже. От личностного склада зависит. Вообще от такой, знаете, внутренней концепции, что такое ребенок или человек, отличающийся от других, вот по качеству здоровья, например. Потому что, понимаете как, тут такая тонкая вещь, что в обществе-то даже когда жалеют, иногда жалеют так, с чувством превосходства. Ой, вот сиротка такой, бедненький, несчастненький, калека и так далее. И за этим стоит, ой, слава богу, со мной это не так, я-то хороший, сильный, крепкий, все замечательно. Но вы знаете, если эту логику продолжать, у нас у каждого есть какие-то особенности. Если мы будем перед кем-то так кичиться и превосходить другого даже за счет жалости, то это одна из разновидностей фашизма. На самом деле. Только очень скрытого такого.
Ну хорошо, есть пары, да, которые оставляют этих детей. А ведь что делается у нас в родильных домах? Очень часто я слышала истории, когда медсестры, акушерки, врачи, в принципе, все, кто мог, они говорили людям, ну, парам, мамам молодым, которые только родили, если у них ребенок с какими-то отклонениями, там, ДЦП, синдром Дауна и так далее, то, что очень явно видно физически и будет мешать в дальнейшем полноценно жить. Они предлагают отказываться от ребенка, оставлять его в детском доме, мотивируя тем, что ну ты такая молодая, ну у вас это там первый или только второй, еще родите, да зачем тебе с ним возиться всю жизнь, да он будет овощем и так далее, и так далее. Часть поддается, часть все равно забирает ребенка домой. Что? Это такое, хочется мне спросить у вас.
Мне кажется, это пережитки уже какого-то дремучего у нас состояния сознания, особенно если это среди профессионалов такие до сих пор происходят случаи, потому что на самом деле очень много сейчас форм помощи таким детям, и очень многое зависит вот от ранней помощи, вот прям в первые дни, как поддержали, как объяснили, рассказали, и так далее, и так далее. И я более того скажу, вот из тех семей, которые я знаю, там даже если первый ребенок родился или там приобрел какое-то заболевание, то это совершенно не ограничивает эту семью в том, чтобы иметь других детей, детей здоровых. Это совершенно не приговор, что все, твоя жизнь превратилась в катастрофу. Мало того, это семьи довольно-таки позитивные, такие счастливые, которые могут и гордиться своими детьми. Да, в это вложено огромное количество труда. И вот этот труд, ну, он иногда просто, ну, его невозможно представить, насколько он велик. Но это совершенно не приговор. Я думаю, что это вот из каких-то давних времен, когда люди по инерции вот это вот все делают, и, ну, тоже ведь какая-то доля в этом есть лукавства, что, ну, ты отдашь, и я могу тогда тоже не думать об этом человечке. Ну, в общем, все, отдали его куда-то, в какую-то резервацию, дом малютки, и все, о нем никто особо не вспоминает, там специальные люди. Потому что часто человек хочет отодвинуться от этой проблемы, а врачи и медсестры, они такие же люди, потому что они не знают, как принимать на себя ответственность, помочь не могут. Это очень мучительное внутреннее состояние. Тогда, ну, давайте сделаем вид, что
проблемы
как будто
нет.
Этого нет.
Ребенка да. нет, проблемы да, да, нет. Да. И все хорошо.
Угу. И таким образом, семья, даже когда после вот такого, после таких нападок приходит к тому, что берет ребенка, у нее возникают последующие трудности тоже с адаптацией.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
С вами передача «Формула семьи». В эфире Эльвира Чупенко и Юлия Сибилева. Мы сегодня говорим об особенных детях. Что такое особенный ребенок? Кто он, несчастье или благословение? У нас есть некоторые опросы. Один из них стандартный наш опрос в социальных сетях, в группе ВКонтакте. Подходите, заходите, подписывайтесь. Опрос был такой. Как вы относитесь к детям с особенностями в развитии, любыми особенностями? Нормально, как ко всем, ответили 78%, 60%. Стараюсь не обращать внимания, 21%, 40%. Отрицательно, 0%. Дорогие слушатели, которые голосовали, очень интересно наблюдать эту картину по поводу отрицательно 0 и по поводу того, что большинство, причем подавляющее большинство, да, 78%, относится нормально как ко всем. Возможно, наши слушатели так отреагировали, но я вижу другое, что творится в мире. И действительно ли этот опрос, например, соответствует реальной статистике и реальному отношению людей в обществе здоровых к парам семейным, у которых такие детки?
Ну, вы знаете, не знаю вот статистически, как это. За последние годы я наблюдаю, что да, общая такая атмосфера, она потеплела. по отношению вот к детям таким, по отношению к их семьям. Но люди часто держатся довольно-таки отстраненно. Они не то чтобы в какой-то оппозиции или там открыто высмеивают или выгоняют откуда-то, конечно, нет, но все-таки более-менее взрослые, цивилизованные люди. Но вот какая-то дистанция большая, какое-то непонимание, отгороженность, она все равно существует, конечно. И я думала перед эфиром, ну вот какие причины за этим стоят? Вы понимаете, что я хочу сказать всем? Мы имеем право на любые эмоции, на любые чувства. И у нас есть инстинктивная реакция, например, на человека с увечьем. И какая-то вот эта вот остановка и желание чуть-чуть отодвинуться, оно может диктоваться и таким импульсом, который заложен в нашу природу. Мы боимся смерти, мы боимся увечья, мы боимся чего-то заразиться. Это проходит настолько на глубоко таком подспудном уровне, что мы даже не успеваем про это подумать. Просто буду-ка я держаться подальше. Но мы же люди, мы можем выбирать определенный стиль поведения. И когда мы идем... останавливаем свой взгляд, понимаем свою реакцию, начинаем как-то включать свои ценности, то мы можем сделать шаг другой, третий к этой семье, к этому ребенку, предложить помощь какую-то, как-то поучаствовать в этом. Но я думаю, что сочувствующих людей, которые, может быть, не готовы общаться лично с ребенком и с семьей, но они готовы помогать, их много. Не случайно мы же собираем для фондов каждую неделю миллионные суммы, когда нас приглашают на радио или на телевидении сделать маленький взнос. Вот. И это очень показательно. Хотя бы маленькая толика участия, она уже как ручеек собирается в такой большой поток. Просто не бойтесь своих чувств. Спросите свой разум, спросите свое сердце, свои ценности. Можете ли вы сблизиться, можете ли вы помочь в конкретной ситуации? Ну и сделайте это.
Кроме того, мне кажется, очень важно в данном вопросе именно просвещение. Я сейчас вспомнила, когда вы сказали, что мы боимся заразиться и так далее. Вспомнила один пример, он достаточно известный, когда он связан с Верой Брежневой, светской певицей, вы, наверное, тоже знаете ее. В общем, ситуация в том, что, если я сейчас не ошибаюсь, она посол доброй воли ООН, если я не ошибаюсь. Но так или иначе, она поддерживает идею о просвещении о ВИЧ и СПИДе и о том, что этим людям нужно помогать, они такие же, как и все. И самое важное, да, что ВИЧ, он не передается в бытовых контактах, в бытовых условиях. И я помню высказывание одного из заболевших, что я думал, ну, она ко мне даже не прикоснется, а она сидит со мной и пьет чай из общей посуды. В чем суть? То есть элементарная помощь, просто побыть рядом и поддержать, и показать, что ты не боишься, потому что ты просвещен, она невероятно поддерживает людей. То же самое относительно семей с такими детками. Если ты вникаешь в проблему и понимаешь, от чего это произошло, ну, например, синдром Дауна, это лишняя хромосома. Это не потому что... родители наркоманы, алкаши и все прочие прелести жизни, то у тебя и отношение может меняться к ребенку.
Да, я еще хочу сказать, что одна из причин, почему люди как бы находятся на большой дистанции, это когда у них есть такая эмоция сочувствия, сильно выраженная даже, но они не знают, как. Они не знают, как помочь, как общаться, как присоединиться. Вот. Например, когда волонтеры вот в нашем окружении этого сообщества готовили первую игротеку для детей, мы проводили такой, ну, мастер-класс, что ли, небольшой. И они говорили, я опасаюсь, что я как-нибудь невольно своими действиями я могу причинить вред какой-то. Может быть, я там как-то должна по-особенному говорить или держаться. Может быть, нельзя предлагать игры, которые вот подвижным детям подходят, а вдруг там будет кто-то, кто не сможет присоединиться. Мы говорим, да вы не бойтесь таких вещей. Там рядом родители, там сами дети... спрашивайте, кто поучаствует, как лучше. И всегда очень главное быть таким доброжелательным, вот с открытым сердцем, с внимательными глазами. Дети просто на ура их восприняли. И вот этот первый такой вот ледочек осторожности, он был сломлен. То есть это никогда из каких-то негативных чувств люди отгораживаются, а даже из самых-самых добрых. Просто не знают. Вот это навык. И привычка.
Но вернемся к теме про родителей. Угу. Мы уже рассказали о том, что вообще происходит с родителями и как им сложно принимать ребенка. Но если они приняли решение этого ребенка оставить, то есть они не сделали аборт, они не отказались от него в роддоме, то как принять тот факт, что твой ребенок, вот опять же, он болен, у него диагноз, это его жизненное состояние, что это? Как принять ребенка с вот тем, что случилось?
Ну, мне кажется, нужно дать слово самим мамам, которые уже ответили на этот вопрос, уже с высоты своего материнского опыта.
Да, на протяжении эфира дальше я буду иногда зачитывать ответы мам. Собственно, мамы отвечали на вопрос такой же, как мы задали вам, наши слушатели, «Особенный ребенок, несчастье или благословение?». Татьяна, имена могут быть изменены, вы понимаете, Татьяна Б., ребенок – это счастье всегда, это новая жизнь. Кратко, лаконично и в точку. А вот Татьяна Д., она ответила так. «Для меня это что-то третье. Как сказала моя мама, что Бог дал, все приняли. Но я бы добавила, с благодарностью приняли. Не буду лукавить, что все так легко и просто. Всякое было. Но это событие сплотило нашу семью, притянуло на нашу орбиту много замечательных людей, которые помогали и поддерживали нас. Мы в этом смысле избалованы. Сам ребенок давал много позитива. Вера не хотела знать, что что-то недоступно. Вера — это дочь, соответственно. Что что-то недоступно. Она хотела полноценной жизни. Это нас толкало искать новые пути». К сожалению, много сил и здоровья уходило на преодоление барьеров, поставленных обществом, особенно в то время, в 80-е годы. Я вообще не представляю, как тяжело было ей. Мы искали свое законное место, а его нигде не было. Сиди и не высовывайся. Сейчас ситуация меняется, но очень медленно. И я рада, что у меня появились единомышленники.
Да, это говорят мамы, которые уже вырастили своих детей до такого сознательного и даже взрослого возраста. И как раз они-то и являются большим таким источником поддержки друг для друга. Вот я хотела сказать, что вот когда мама или там семья, да, принимает решение о том, что они оставляют ребенка в семье, например, и это не значит, что все разрешилось самым благополучным образом. Даже при таком решении семья неожиданно для себя может попасть в полную изоляцию, то есть меняется окружение. Кто-то отходит дальше, кто-то из родственников это принимает, кто-то нет. Получается, какие-то сложные такие жизненные коллизии. И вот самое главное, что нельзя в этой изоляции находиться долго. Ну, конечно, такой родительский инстинкт толкает искать информацию, искать врачей, что-то делать. Но ведь нужно еще и жить просто. Этот ребенок растет, он развивается и как личность. Он, родители развиваются как родители, особенно если это их первый ребенок. Семья должна получать свою порцию позитива, игры, какой-то ласки, сочувствия, вести какие-то свои интересные для супругов дела. Нельзя просто всю жизнь построить вокруг вот это обслуживание вот этой вот болезни. Это очень тонкий момент, с которым, в общем, конечно, в эфире не разобраться. Я хочу просто на него обратить внимание, что психологическая помощь крайне важна таким родителям, потому что, когда нужно спасать свое единственное чадо, то напрягаются все силы, и мамы в разы больше забывают о себе. Ну и папы тоже, они такие самоотверженные. Но отец, как правило, он берет на себя функцию связи с внешним миром. То есть ему нужно заботиться о том, чтобы был материальный достаток, ему нужно заботиться о том, чтобы была собрана там помощь какая-то, какие-то справки, документы, 5-10. Мама, она просто неотлучна. 24 часа она привязана вот к ребеночку, поэтому она больше подпадает под вот это вот действие, вот этой вот изоляции. И важно супругам сохранять такую волну, когда они просто супруги, когда они люди, когда они помнят о своих мечтах и о планах и так далее. Да, жизнь несла свои коррективы, но у них есть все шансы быть в своем браке счастливыми.
То есть первый шаг – это осознать, что это не конец света, да, не конец жизни и, в принципе, не цель жизни. Вот сидеть, собирать эти справки и бегать по врачам. Цель жизни – это жить и воспитать ребенка с позитивным взглядом на мир.
Да, настолько, насколько это возможно в его положении.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
В студии у нас сегодня гость Юлия Сибилева. Мы сегодня говорим об особенных детях. Особенный ребенок, несчастье или благословение. И сейчас я продолжу зачитывать ответы мам, которые, собственно, являются мамами таких особенных деток. Екатерина ответила: «Вот точно сказано, точное определение того, что происходит с нами и с Петей. Он всем своим видом показывает, что он такой же, как все. Он ищет общение с коллективом. Я не представляю своей жизни без него. Он полностью перевернул мое мировоззрение. И знаете, когда в очередной раз один врач сказала, да и написала нам в заключении, что наш удел – коляска, и отказала нам в квоте на лечение, мол, не видит смысла, меня накрыло. Хорошо подруга выступила подушкой. И все равно, как бы ни было тяжело, сын – мой лучик и мое благословение. Правда, семья наша до сих пор его не приняла. Он чужой среди своих и свой среди чужих. За наши 5 лет жизни на 180 градусов поменялся круг общения. И самые близкие вдруг стали чужими. А чужие, порой незнакомые люди, стали близкими и родными. Петя не знает понятия «бабушка». Для него «баба» — это массажистка в Анапе. Встретив ее спустя 2 года, он с удовольствием с ней обнимался и целовался. И до сих пор называет ее бабой». Вот как случается в жизни. Родные люди, родная мама не приняла того, что ее дочь родила такого сына. Как это возможно? Разве для меня просто сейчас тоже все переворачивается, потому что разве не родители и новоиспеченные бабушки и дедушки должны быть теми самыми близкими людьми, которые вот рядом при всех обстоятельствах?
Ну, вот смотрите, здесь мы касаемся такой темы, что семьи с особенным ребенком, они такие же разные, как и семьи вообще. То есть где-то очень хорошие отношения между поколениями, и бабушки там на подмоге, да, у мамы, а где-то очень дистантные отношения, а где-то, наоборот, такие очень противоречивые, сложные. И, в общем-то, ребенок такой с особенностями, он просто все делает более ярким и более явным. Что за этим стоит? Я-то вообще склоняюсь к мысли, что за любым негативным поведением там стоят какие-то глубокие раны и свои какие-то представления о жизни. Вот у старшего поколения, например. Вот. Может быть, они слишком близко к сердцу приняли это, и ребенок особенно, это для них как печать какая-то личная. Ну, это можно только сейчас об этом рассуждать общо, но я бы сказала так, что по мере того, как семья преодолевает вот первые такие самые страшные месяцы, да, когда все непонятно, все сложно, и выходит на путь вот просто жизни, ну, жизни, да, вот с таким ребенком, вот, то появляются возможности проработать, ну, может быть, и с психологом, отношения с другими людьми. Потому что в отношениях никогда не бывает, что одна сторона 100% права, а другая там 100% не права. Это всегда какой-то вклад с обеих сторон в непонимание, в какие-то там разногласия. Вот. Поэтому это все можно прояснять, и восстанавливать, настраивать и, в общем-то, выйти к тому, что все будут приняты. Вот.
Возвращаясь к тому, о чем мы говорили перед заставкой, о позициях семьи, меня интересует вот какой вопрос. Почему нельзя изолироваться и зацикливаться на болезни? Так же ли это, что еще и потому, что ребенок потом вырастет эгоистом, который будет считать, что ему весь мир должен?
Ну, в общем, изоляция, она никому не идет на пользу на самом деле, потому что единичных сил людей никогда не хватает, чтобы преодолевать большие и сложные какие-то пути, да, преодолевать барьеры и так далее. И когда истощаются силы мамы, то, соответственно, это негативно сказывается на ребенке. Если ребенок действительно кумир семьи, все вращается только вокруг него, и на его уровне там понимания и возможности возможностей, ему взрослые не предоставляют шанса самому о ком-то заботиться, самому что-то делать, себя обслуживать и так далее, то да, он привыкает жить с искаженной картиной мира. И вот самый трагический вопрос, от которого болит сердце у мам в таких семьях, что будет с моим ребенком, когда не будет меня? То есть по биологическому закону мамы уходят раньше, чем их дети, а дети могут благополучно дожить там до 50-60, может, и больше лет. Но когда мамы не будет, если ребенок не имеет какой-то правильной хотя бы картины мира, что здесь все чем-то делятся, ну, хотя бы улыбками, каждый в меру своих сил трудится, ну, хотя бы обслуживает себя, что можно и нужно проявлять инициативу, самостоятельность и характер, то тогда он остается заложником в этом мире. То есть он просто как личность не состоится. И тогда печальная судьба. Но, слава богу, есть возможности и много очень примеров, когда взрослые дети, они и при том, что мамы там здраво себя чувствуют и все хорошо, все живы, вот, они находят свой самостоятельный путь и начинают какие-то свои там жизненные проекты, выходят замуж, рожают детей, обретают профессии, делают какие-то творческие вещи, ну, много чего там. Конечно, все равно им нужна большая группа поддержки, и это все прочие люди, с которыми им удалось наладить и поддерживать связь. И вот этот самый большой подарок – это научить ребенка ориентироваться и что-то дарить тоже этому миру. Тогда и люди к нему притянутся.
А правильная ли позиция, если мама, например, думает о том, что я хочу, чтобы мой ребенок воспринимал себя нормально, да, среди сверстников, и думал, ну, не то, что он такой же, как все, ну, вот все в порядке. И она его, в принципе, воспитывает точно так же, как любая мама воспитывает любого здорового ребенка. Это правильная позиция? Или все-таки нужно вот это особенное отношение, особенное воспитание, пусть и в меру? Как? То есть, скажем так, черное и белое – это когда весь мир крутится вокруг малыша и когда, в принципе, не обращают внимания на его заболевание. Оно лечится, конечно, ну, то есть, или как-то какие-то занятия происходят с ним, но отношение к нему как к обычному здоровому ребенку. Нужна золотая середина или все-таки вот так?
Смотрите. Здесь к этому посылу, который вот говорит о том, что нужно ребенка воспитывать как и других людей, как других детей, должна примешиваться здоровая доля вот здравого смысла такого, что, ну, что можно потребовать, да, что будет уже на пределе его физических возможностей. Таких крайностей не надо, может быть. Вот. Но чувствовать и понимать какие-то правила и ограничения этого мира, уметь общаться с другими людьми, уметь, ну, опять же, да, тут даже на своем уровне, потому что, допустим, для ребенка с аутизмом общаться – это для него сверхзадача, но он все равно так или иначе может построить какие-то контакты и поддерживать. В общем, учитывать это надо, и нужно очень командно на это смотреть с точки зрения разных специалистов. И родитель тут, ну, как сказать, как капитан команды, так скажем, вот, но он, по идее, должен бы и прислушиваться к тому, что является ограничениями, что нет. Но он же последний эксперт, потому что иногда сердце подсказывает больше, чем скажут все специалисты. Все скажут нет, а мама скажет да. Мой ребенок будет ходить или будет учиться в обычной школе, или будет оканчивать вуз и работать потом. Но это будет сделано какими-то особыми путями. То есть цели можно выставлять такие же, а пути к ним будут своеобразные в силу того, что у ребенка есть все-таки какие-то сложности.
А из всех позиций семьи, как вы считаете, какая самая здоровая, скажем так? Но на этот вопрос мы ответим чуть позже, потому что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня несколько другая сторона вот вашей темы. Дело в том, что я около 3 лет с ребенком. Но у меня здоровый ребенок. Около 3 лет я по больницам. Операции мы делали, там потом восстановительная терапия была. И мы попадали вот в центры, там, где очень много, ну, просто нервного заболевания, там ДЦПшники были, еще вот, ну, я не сначала слушала вашу передачу, но очень много таких вот больных детей было. Mm-hmm. И вы знаете, вот, как сказать, я сама вот столкнулась, я и дочка, ну, как сказать, с такой агрессией, и просто, понимаете, вот не знаешь, как себя вести, ну, ты сочувствуешь, помогаешься, но со стороны мам, и со стороны детей. Из-за того, что у меня ребенок маленький был, несмотря на то, что я в христианской традиции воспитывала, но понимать ребенку сразу трудно, вот ситуацию такую, одну из ситуаций расскажу, и просто не знаешь, как себя вести, как просто выработать у здоровых детей отношения такое правильное, понимаете, в то же время не оттолкнуть. Вот такая ситуация. Значит, моя дочка, значит, играла в больнице, там, с девочкой, которая тоже так же, она была больная, но они ходячие, вполне здоровы, ну, как сказать, свои больницы. И к ним подходит девочка, которая еле-еле ходит, но они бегают, вот моя дочка с другой бегают. Она хочет, она с ними так и так, но не в тот момент, понимаете, она подошла, ей тоже инвалид, вот девочка, она подошла, а они бегали. И, в общем-то, так получилось, что они как бы ее оттолкнули своим поведением. Не то, что вот, но им не до нее было, грубо сказать. И, знаете, потом мама ее, этой дочки, она буквально съела, и там вся палата буквально ополчились на меня, на дочку, на ту девочку. Это было тут, знаете, хорошо вот скандалов, хорошо не было этих скандалов и все. Но такая агрессия, это, понимаете, это вот не единичный случай. И даже с таким вот встречалась, что из-за того, что у тебя здоровый, ну, в смысле, здоровый в каком плане, не инвалид ребенок, в полном плане. Понимаете, вот мамы буквально уничтожают детей. Там и драка, и желание, понимаете, изуродовать других детей. Вы знаете, я понимаю, что это оголенный нерв у ребенка, у мамы ребенка другого больного, да? Ну, как реагировать, как ребенка к этому, потому что я же не могу, вот я родилась, я выросла в христианской семье, и, как сказать, у меня немножко дочка, хоть стараюсь я, но мы все разные, понимаете, вот у меня это было изначально, и в душе всегда сочувствие было к таким детям, я к ним больше, но у меня вот дочка, она не другая, ей как бы просто самой весело проводить время, и все. Как эту сторону объяснить и вот ребенка настроить, и как само, потому что разговоры вообще тут излишни, тут и вообще не подступить, потому что такая агрессия со стороны мам, то это, вы знаете, просто, ну, как сказать, слова не вставишь.
Спасибо большое за звонок, да, спасибо. Ну, смотрите, вот это как раз мы столкнулись с тем, что, мне кажется, это пример той семьи, которая зациклена на себе и на том, что весь мир им должен. Почему дети, которые играют и бегают, должны сейчас остановиться и пойти играть с этой девочкой, если им это не нужно. То есть тут мы начинается вопрос ограничения свободы уже здоровых детей. Почему? Из вежливости или что? Или как? Очень сложная ситуация.
Да, она такая, знаете, многоаспектная. Тут несколько слоев таких, и я, наверное, так вот по слоям ее и разберу, потому что все сразу, это большой такой клубок получается. Конечно, смотрите, семья, у которой особенный ребенок, или человек с инвалидностью, или еще что-то, это же не значит, что это идеальный человек в духовном или культурном плане. Нет, все такие же разные, как и все другие остальные люди. Это первое. Это вопрос еще и культуры. Да, конечно, когда вот очень верно слушательница отметила, что мама как оголенный нерв, мама понимает про своего ребенка, что какой-то любое его там падение или какая-то травма может ему очень аукнуться на фоне его заболевания, к примеру, да, и ее вот этот вот настрой забить тревогу, он повышенный, конечно, она бросается в атаку. И вот, Эля, вы спрашивали, чем вредна изоляция? Изоляция – это когда кроме, вот, помимо своего ребенка не вижу никого и ничего. И не понимаю контекст, и могу себе позволить вот ринуться в защиту любыми способами, в том числе агрессивными. Это вот плоды вот этой вот изоляции, недостатка, ну, может быть, даже и культуры тоже. Вот. Ситуация, конечно, сложная, когда дети взаимодействуют, и тут важно, чтобы с двух сторон, и со стороны относительно здорового ребенка, вот как наша слушательница, да, и вот ребенка с инвалидностью, со стороны этой мамы, были для детей определены правила и некоторые границы. изначально. Почему это произошло? Потому что это было стихийное общение. И, наверное, скорее всего, не была проведена какая-то техника безопасности, что, ты знаешь, вот здесь есть детки, которые гораздо хуже стоят на ногах. И поэтому, пожалуйста, оставляй между собой и ими какой-то, ну, метр там свободного пространства, когда ты бежишь. Я понимаю, что девочка, наверное, маленькая еще, она не совсем это понимает. Тогда маме нужно вот какую-то безопасную зону для игр было бы там определить.
А у меня сложилось впечатление, что они не столкнули ее с ног, а в смысле не захотели с ней играть, потому что хотели носиться.
Может быть, и не захотели, может быть, и не... Может, ну вот оттолкнули, может быть, да, и в прямом, а может, и в переносном смысле. Не захотели играть, да, и ребенку один имеет право не принимать в игру, другой имеет право, ну, как-то расстроиться из-за этого. Девочку, которую не взяли побегать, ее, задача ее мамы как-то ее утешить, и обеих мам было бы придумать, а во что они могли бы поиграть вместе. Потому что у ребенка с такими ограничениями, у него же остаются все детские потребности в игре, в общении со сверстниками, в том, чтобы радоваться как-то, чтобы установить контакты, дружбу, в конце концов, обрести. Вот. И здесь такая тонкая помощь взрослых нужна. Вот. Еще тут есть такой еще более глубокий пласт, насколько, да, по позициям различаются семьи с инвалидностью, люди с инвалидностью, и взрослые, тоже не будем этого скрывать. Люди, которые в какую-то особую категорию попадают в обществе, ну, возьмем мы даже там выпускников детских домов или кого-то еще, да, там, или жертв каких-нибудь катастроф. Всегда люди разделяются немного так на несколько классов. Одни такие очень проактивные, позитивные, которые находят в себе силы преодолеть свое ограничение и заново выстроить свою жизнь. Они очень открыты миру, и они большой подарок для других людей. Поэтому они легко вступают в контакт, они решают какие-то сложные вопросы. И у них помощи достаточно много, потому что с ними и приятно, и спокойно, и конструктивно можно все обсудить и договориться. Есть люди, которые, ну, на другом полюсе, они... настолько в своем страдании, вот они в этой капсуле страдания, что они уже не видят никого и ничего, и как к ним ни прикоснись, у них как к открытой ране, у них взрыв, вот импульс или агрессия.
Так а делать что с ними что? Тогда?
Ну, им нужна специальная помощь, по идее, это социальные работники, психологи.
А нам, простым смертным, как с ними общаться?
А как люди поступают с ними? Они держатся подальше, и только особо смело говорят так... Я понимаю твою боль, пожалуйста, давай, вот если тебе нужно решить такой-то вопрос, давай попробуем решить его конструктивно. Ну, то есть на каких-то отдельных таких импульсах можно к ним подступиться. Есть те, которые поняли, что можно очень много выгоды извлечь из этого. Мы кругом такие инвалиды, вы нам все должны, вот, со всех сторон. Все фонды, все государственные программы, все одновременно. И люди даже не слышат, когда им говорят, что не то, что мы вам отказываем, а вы знаете, вот у нас очередь, вот тут нужно подождать, вот здесь вот, ну да, действительно бывает, что финансирования нет. Они сразу так, с шашкой наголо и вперед. Добывать что-то себе. Эта позиция тоже такая очень чревата социальными последствиями, что дело с ними иметь не слишком-то хотят, и ребенок в этом вырастает, он тоже с таким же вот посылом, с таким же пойдет по жизни, по идее. Не факт, что у него будут друзья и единомышленники какие-то, и большая такая подушка опоры. Есть просто очень пассивные семьи, которые внутри себя просто погружаются и как-то там пытаются справиться своими силами, ничего не прося.
Но вот слушательница спросила, как ей, то есть представим, да, ситуацию, поступил ребенок в школу или пошел там в детский сад, сейчас же особенно в школу, да, система инклюзив вот это и так далее, и видит, может быть, первый раз в своей жизни он контактирует с ребенком, у которого ограничены возможности, будь то хождение, будь то еще что-то. Как объяснить своему здоровому ребенку, что вот есть такой особенный малыш? Это раз, а два? То есть, опять же, мы сталкиваемся с тем, как объяснить, что нужно вести себя аккуратно, но при этом не ограничить свободу своего ребенка на развитие, как произошло в ситуации с вот нашей слушательницей.
Да. Ну, во-первых, вот это вот понимание того, что все люди разные, оно очень рано же может закладываться и формироваться. Это не обязательно, когда в школу или уже там в лагерь куда-то приехал, и вдруг там какой-то такой ребенок. Ну, это можно увидеть и на улице, и в сюжетах разных, и в книжках, и даже игрушки бывают такие с особенностями развития. В общем-то, есть на чем познакомить ребенка, что бывает и так. Ты бываешь тоже особенным, если, ну, не дай бог, была какая-то травма, и месяц просидел в гипсе, например. На это время ты стал особенным, да, и у тебя какие-то особые такие потребности. А вот инклюзия – это же вообще уважение к инаковости другого человека. Он может быть с другим цветом кожи, из другого региона, там, он может, ну, как-то из какой-то особенной семьи там происходить, ну, мало ли. Вот. Но всегда есть какое-то общечеловеческое достоинство и правила, которые нужно соблюдать. В общем-то, учить ребенка элементарной вежливости – это большое противоядие тоже, чтобы он не впадал в шок, когда он попадает в ситуацию, где кто-то, ну, несколько отличается от него. И тогда он просто вежливо спросит, могу ли я тебе помочь, чем тебе помочь, как тебе помочь другого ребенка.
А как вежливо отказать?
В помощи?
Нет, отказать, ну, например, возвращаясь к ситуации со слушательницей, они бегают, там, играют в какие-нибудь догонялки, подходит к ним такая девочка, у которой ограничены возможности в беге, просится с ними поиграть, а им сейчас просто необходимо что-то активное и побегать. Как сказать нет, или попозже, еще что-то, чтобы не обидеть ни ребенка, ни маму.
Ой, ну это знаете, очень сложно. Это задачка больше, чем просто обучить вежливой фразе. Ну, вежливый отказ – это сейчас я не могу, но я с тобой поиграю чуть позже в другое что-то. Вот, или ты, ну, или придумать какой-то вариант. Ты там, мы бегаем, а ты засекай время, ну, к примеру, да, это тоже форма участия. Вот, но это зависит уже от душевного склада ребенка, насколько его душа уже развелась под влиянием родителей, взрослых. Если сострадательные, они просто на щелчок найдут какую-то форму взаимодействия. А если ребенок не привык обращать внимание на других и искать вот эти какие-то возможности контакта, то тогда уже следует задуматься, ну, что с его там личными предпочтениями, не слишком ли он равнодушен к другим. Ну, в общем, конечно, ускользнуло, какого возраста ребенок, потому что если маленький, там, трехлеточка какой-нибудь, там, четырехлеточка, то тут вот эти функции соединения детей и обучить их, как им друг с другом взаимодействовать, это должны взять на себя родители, мамы, воспитатели, кто-то. А чем старше ребенок, тем больше он сам должен решать в этом.
Получается, в ситуации с нашей слушательницей, во-первых, девочки поступили не совсем, наверное, корректно. Во-вторых, и даже, можно сказать, в первую очередь, мама ребенка поступила некорректно, который вот с особенностями, потому что сразу...
Да, агрессивная реакция, конечно, она недопустима все равно.
Ну и со стороны, получается, мамы здоровой девочки тоже. Хотя вот она говорила, то, что она искала подхода. В общем, сложная ситуация, но вывод такой. Всегда нужно думать о конструктиве, о том, как решить проблему, а не чтобы выливать свой гнев. Да, у нас подходит совсем к концу эфир. Кратенько тогда, Юля, давайте пройдемся по рекомендациям. Какие у нас типично делают ошибки родители по отношению к своим детям? И как вообще решать проблемы, существующие в таких семьях с детьми?
Ну, если так в самом общем виде, когда особенный ребенок в семье, нужно помнить в первую очередь, что он ребенок, и он имеет все те же потребности жизненные, что и здоровые дети. И забота о нем, она не сводится только к медицинской заботе, но и к воспитанию. И воспитание – это такое же выстраивание, насколько возможно на этой природной основе. Вот основных его возможностей соприкосновения с миром, как общаться, как немножко трудиться, как заботиться о себе, вот, развивать ум и в общем-то, какую-то инициативу предоставлять ребенку. А в одиночку это сделать очень трудно, поэтому сразу нужно взять цель на то, что это марафон, это длинная дистанция. На этой дистанции в одиночку не выиграть этот забег. Нужны другие люди. И с людьми нужно налаживать культурные, человеческие, конструктивные отношения. Многие мамы это интуитивно знают, понимают, ну и не только мамы, а все родители. Дальше. А если такой ребенок в семье, у него есть братья и сестры, болезнь не дает ему привилегий. таких, что он кумир семьи, а всем остальным детям по остаточному принципу.
Иначе они будут просто ненавидеть этого.
Да, это ребенка. Очень чревато большими последствиями. Вот. И я бы еще сказала, пожалуйста, родители, объединяйтесь как-то. Очень много разных сообществ, очень много хороших ресурсов в интернете. И когда вы даже в маленьком городке или каком-то поселочке найдете нескольких единомышленников, придут волонтеры, придут какие-то сочувствующие люди. Это может быть при храме, может быть просто там на соседней улице что-то интересное происходит. Сами не бойтесь показывать себя и своего ребенка, рассказывайте об этом, знакомьтесь. Не ждите, что кто-то прям вот совсем-совсем вникнет и поймет все точно так же, как и вы. Для этого ваша доля работы, да? А вот к специалистам и людям, которые извне поддерживают и помогают этой семье или хотят помочь, то вот просто признайте себе чувства свои собственные, рассмотрите их, почитайте, кто как вливался в то действие, которое вы хотели бы произвести. Познакомьтесь, просто замкните глазами контакт, доброй улыбкой, хорошим словом. Вот, и спросите, чем помочь. Вам расскажут.
Наш эфир подошел к концу. Дорогие семьи, дорогие мамы и папы с особенными детками, самое главное, не отчаивайтесь. Помощь есть, и, в принципе, все у вас хорошо. Вы будете счастливы даже вот в таких обстоятельствах. Главное – смотреть вперед, идти вперед, и все будет замечательно у вас. Желаем вам добра, мира в семье, и прощаемся. До свидания.
Будьте счастливы.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».